микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте, вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске.
Авторитетов такого уровня сейчас просто нет в мире и в стране.
Исполнилось 100 лет со дня рождения академика Андрея Сахарова.
Глобальная цель, безусловно, это продление срока Алексею Навальному.
Сотрудников ФБК массово допрашивают по делу о мошенничестве, возбужденному против Алексея Навального.
Это предметы музейного значения. То, что творится сейчас, стул на стуле, в грибковых помещениях, там просто невозможно дышать.
Работники Ленфильма жалуются на уничтожение уникального реквизита под предлогом переезда реквизитного цеха киностудии. Начнем с главной для нас сегодня темы. Исполнилось 100 лет со дня рождения академика Андрея Сахарова, выдающегося ученого, самого известного советского диссидента, правозащитника, лауреата Нобелевской премии мира. Об Андрее Дмитриевиче сегодня будет сказано и написано очень много, а в нашем выпуске о том, как вспоминают Сахарова в Литве. Слово нашему корреспонденту в Вильнюсе Ирине Петерс.
В биографии Андрея Сахарова Литва и, собственно, Вильнюс занимали особое место, потому что здесь он находился в особый момент своей жизни. 11 декабря 1975 года его Нобелевскую речь огласила в Осло супруга Елена Боннер. Самого его по роду профессии советские власти в Норвегию не выпустили. Лауреат мог бы, как бы сейчас сказали, в удаленном режиме почивать на Нобелевских лаврах, оставаясь дома. Но Сахаров выбрал другое, очень для себя естественное. Отправился в Вильнюс, где проходил суд над его соратником Сергеем Ковалевым, чтобы поддержать друга. Там тоже и те же, дальше фойе здания Вильнюсского суда, Сахарова не впустили. Однако этот приезд, общение с литовскими диссидентами, имело огромное значение. Вспоминает журналист, правозащитник Эйтан Финкельштейн, живший тогда в Вильнюсе.
Когда наступил день вручения Нобелевской премии, мы собрались у меня на квартире, поздравляли Сахарова, желали ему успехов. Народу собралось очень много. По радио мы слушали выступление в Осло Елены Георгиевны Боннер. Целую неделю главной темой мировых СМИ было присуждение Нобелевской премии мира, его пребыванию в Вильнюсе. Вильнюс оказался в центре внимания. Многие люди на Западе поняли, что Литва – это отдельный отряд сопротивления советскому режиму. Но еще большее влияние Сахаров оказал на Литовскую фронду. Конечно, сопротивление советскому режиму началось сразу после оккупации Литвы и, в сущности, никогда не прекращалось. К 70-м годам в обществе царил пессимизм. Казалось, надежды на возрождение национальной идентичности, прав католической церкви и литовской культуры уже не оставалось. Но вот приезжает главный правозащитник страны Андрей Сахаров. У здания суда собираются десятки людей, сотни просто прохаживаются по проспекту в надежде увидеть Сахарова, увидеть, что там происходит, а тысячи людей прильнули к радиоприемникам, слушая зарубежное радио, что оно передает о процессе. Визит Сахарова способствовал объединению литовских диссидентов. Без этого невозможно было бы создать литовскую хельсинскую группу. Все это в конечном счете принесло плоды, которыми сегодня пользуется новое поколение граждан независимой Литвы.
Мысль Эйтана Финкельштейна продолжил другой правозащитник и создатель хельсинской группы в Литве Томас Венцлова. «Часто слышу, — сказал он, — что Литва освободилась сама в одиночку и при этом освободила остальных. Нет, в одиночку отделиться тогда от СССР было невозможно. Да, Литва явилась важным катализатором, но процесс осуществлялся общими силами. Огромную роль сыграла поддержка Литвы российскими диссидентами – Сахаровым, Ковалевым, Людмилой Алексеевой», – считает Томас Венцлова. Он сравнивает Андрея Сахарова с Линкольном и Ганди и уверен, что сейчас правозащитник действовал бы так же решительно, как и в СССР. Я задала вопрос участнику Вильнюсской конференции, российскому правозащитнику, сопредседателю Московской хельсинской группы Вячеславу Бахмину.
Люди, то ли ужасаясь неустроенности нынешнего мира, то ли в поисках потерянных авторитетов, мысленно спрашивают себя, интересно, а что бы сейчас сказал, что бы сделал Владимир Высоцкий или Андрей Сахаров?
надежде, что сейчас, если бы они были живы, они бы предложили какой-то замечательный путь, который мы почему-то не видим. Авторитетов такого уровня сейчас просто нет в мире и в стране. Но, с другой стороны, Сахаров не может же воскреснуть, посмотреть вокруг и сказать, ну, теперь давайте вот так. Через 30 лет опять вернусь, посмотрю. Вопрос, что делать сейчас, это надо задавать нам. Сахаров – человек, к которому прислушивались во всем мире, включая и власти страны. Политики не разделяли многого из того, что говорил Сахаров, потому что Сахаров не был политик никогда и не мог бы им стать. Но они к нему прислушивались, как к камертону. И вот если бы он существовал эти 30 лет, политики все равно бы слушали его. И, глядишь, мы не были бы в этой точке, в какой находимся сейчас.
Правозащитник Вячеслав Бахмин. Известно, например, что Борис Ельцин предлагал тогда журналу «Тайм» объявить Сахарова «человеком века», а Михаил Горбачев...
Распоряжение Михаила Горбачева 21 мая 1991 года, ну, это пару месяцев до путч.
Один из организаторов конференции в Вильнюсе – советолог Роберт Ван Ворен.
Он всем министерствам обязывает изменить законодательство о Советском Союзе все по международным конвенциям, которые Советский Союз подписал. Полностью вот все поменять. Он это послал нескольким членам Политбюро: Пуго, Янаев, Крючков, Павлов. Я не сомневаюсь, что это был призыв попробовать остановить вот этот процесс. Подписан этот документ 21 мая, это день рождения Андрея Дмитриевича. Знак уважения к Сахарову, и даже после смерти он так влиял на политику все-таки в своей стране.
То есть это не совпадение дат?
Конечно, это не совпадение. Сахаров, эта фигура, является постоянным призывом делать выбор в жизни, принимать решения. Ничего не делать – это тоже решение. Мы все ответственны за свою жизнь, за свою свободу. И если мы не защищаем, потерять это очень быстро.
Советолог Роберт Ван Ворен. Журналист Владимир Ваду в 80-е годы в Москве встречался с Андреем Сахаровым в качестве редактора его текстов.
Тогда готовилась к выпуску книжка, ставшая, наверное, первым советским бестселлером публицистическим. Это был сборник статей «Иного не дано». Афанасьев, Абалкин, Попов, Черниченко. В числе авторов этого сборника был Андрей Дмитриевич Сахаров. Поскольку я работал над этим сборником, у меня были телефоны всех авторов. Через год открылся первый съезд народных депутатов. Это был момент откровения, когда весь народ в прямом эфире по первой программе советского телевидения услышал то, что раньше слышал только по «Голосу Америки». В тот вечер народ тусовался возле редакции «Московских новостей» на Пушкинской площади. 108-е отделение милиции время от времени приезжало, забирало наиболее активных. В толпе ходили тихари, которые вычисляли и указывали, кого забрать. И я вижу, стоит девушка и плачет. Что случилось? Вот моего парня забрали. Я ее взял под руку, довел до телефонной будки, набрал номер телефона Сахарова, дал трубку, говори. Было, наверное, уже около часу ночи, когда он приехал на площадь. До 2 часов он выступал перед народом. На второй день съезда он заявил с трибуны о правах человека, что 108-е отделение милиции устроило на Пушкинской площади беспредел, забрало участников мирного диспута о демократизации и перестройке. Я думаю, что он вмешался. Еще раз злоупотребил этим номером из Вильнюса. Уже не было в живых Андрея Сахарова. Позвонил Елене Боннер, потому что не мог дозвониться до всех остальных. Они в ту ночь отмечали Старый Новый год. Это была ночь с 12 на 13 января 1991 года. Елена Георгиевна, у нас стреляют. То, что было дальше, вы знаете.
Журналист Владимир Вадо. Ирина Петерс для «Радио Свобода», Вильнюс.
«Время свободы». Алексей Навальный опубликовал в Инстаграме оптимистичный пост, рассказав, что завершил выход из голодовки завтраком, состоящим из хлеба с маслом и кружки растворимого кофе. То, что состояние здоровья Навального стабилизировалось, подтвердил журналистам его адвокат Вадим Кобзев. Между тем, в Москве сотрудников Фонда борьбы с коррупцией, он включен российскими властями в список так называемых иностранных агентов, массово вызывают на допросы в Следственный комитет. комитет по делу о мошенничестве, возбужденному в отношении Алексея Навального. Как отмечает директор ФБК Иван Жданов, это первые следственные действия по делу, возбужденному почти полгода назад.
Следователи прежде всего направлены, конечно, на сотрудников, которые работали на постоянных договорах, в том числе трудовых, гражданско-правовых договорах в различных формах. И, естественно, их больше всего интересуют такие вопросы. А кем вы работали, какую должность занимали, знали ли Навального, Жданова, Волкова, кто координировал деятельность и прочее, прочее. Вот такой список вопросов, понятно, что он больше всего нацелен на руководителей фонда, это просто читается по вопросам, но, знаете, это скорее такой метод криминалистики. Они закинули вот сейчас 70 повесток просто по всем. Они хотят у кого-нибудь да что-нибудь выпытать, а вдруг кто-нибудь такой обиженный какой-нибудь сотрудник что-нибудь и расскажет. Ну, я думаю, что надежда у них прежде всего такая.
Иван, а вы понимаете, вот как сам проходит допрос? По каким статьям их допрашивают? Поскольку меня немного поразило, что сначала заводят в один кабинет по одной статье, потом переводят в другой, и там совершенно другая статья, совершенно другое дело.
Многие говорили, что в отношении ФБК уже проще заводить не отдельные статьи, а завести весь уголовный кодекс и допрашивать по всему кодексу. Он вдруг какую-нибудь статья подберется. И в данном случае, ну, действительно, против нас же много уголовных дел. В данном случае это допрос идет по 159-й статье Уголовного кодекса. Это мошенничество. И 239-й это управление организацией, созданной для побуждения граждан от отказа от собственных прав. Гражданских прав. Вот как-то так она звучит. Достаточно странная такая статья. И сразу же после этого вызывают на третий допрос. В рамках допроса пытаются забрать образцы почерка, забрать телефоны допрашиваемых. В общем, это такая достаточно неприятная процедура. Тем не менее, ну уж допросы-то мы проходили много раз.
Иван, все это детали, конечно, а вот глобальная цель какая, как вы считаете?
Глобальная цель, безусловно, это продление срока Алексею Навальному. И им явно нужно что-то еще, чтобы предъявить Навальному, чтобы он там не вышел через 2 года. Мне кажется, цель такая, она очевидна. Второй целью или главной целью, ну тут сложно, конечно, гадать за них и залезть в их голову, может быть такая, чтобы запугать всех оставшихся в России, просто тотально выжечь это поле оппозиционное. Такая цель тоже может быть, но не исключает и первый, и продлить срок Навальному, запугать всех оставшихся. Все может быть.
Говорил директор фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы», далее в выпуске.
Любой территории есть какая-то рекреационная емкость, то есть то количество людей, которые могут там находиться, не навредив природным особенностям этой территории.
Специалист Greenpeace России Михаил Крейндлин о возможности массового туризма в долину гейзеров на Камчатке. Но об этом чуть позже, а сейчас сообщение из Грузии. Патриархия Грузинской Православной Церкви в третий раз за месяц отказалась разрешить проверку церковного пансионата для сирот в Ненадзминском районе. Не помогло даже обращение к грузинскому правительству Комитета по правам детей при Организации Объединенных Наций, рассказывает наш корреспондент в Тбилиси Георгий Кабаладзе.
Омбудсвумен Грузии Нино Ломджария и ее представители настойчиво требуют от властей выполнить закон о праве народного защитника, немедленно провести проверку в любом учреждении на территории страны, где, по информации пусть даже из анонимных источников, нарушаются права человека. В данном случае детей, живущих в пансионе при Грузинской Православной Церкви. Пансион находится в районе Нинуцминда и управляется местной Схалтской епархией. По сообщению офиса Омбудсвумен, группа мониторинга несколько раз пыталась посетить пансион, чтобы проверить данные о несоответствии жилищных условий сирот общепринятым нормам, в том числе нормам, утвержденным Организацией Объединенных Наций и ее Комитетом по правам детей. Особую тревогу вызывают сведения о применении телесных и иных наказаний, тесноты в помещениях, где живут дети и так далее. Поначалу все заявления народного защитника и ее представителей попросту оставались без ответа, но поскольку они широко освещались оппозиционными СМИ, глава Схалтской епархии Грузинской Православной Церкви епископ Спиридон в ходе воскресного богослужения разразился проповедью, в которой по сути обвинил омбудсвумен Нино Ломджарию в попытке насадить в пансионе гомосексуализм. При этом владыка Спиридон в качестве доказательства своих утверждений, в кавычках, сослался на то, что народный защитник действительно многое сделала для борьбы против дискриминации, в том числе против гомофобии, и способствовала принятию нормы, согласно которой трансгендеры имеют право официально зафиксировать в Министерстве юстиции смену пола. Все грузинские телеканалы показали, как епископ Самвона метает громы и молнии в адрес, цитата, «носителей страшнейшего смертного греха, пытающихся погубить страну, ставшую уделом Богоматери». Это была цитата. Примечательно, что грузинские власти очень осторожно и даже неохотно комментируют происходящее вокруг Ниноцминского пансиона. И лишь министр культуры, бывший министр юстиции Теа Цулукьяни робко отметила, что могла бы приветствовать допуск группы мониторинга омбудсвумен в пансион. И все. Диссидент советской эпохи, один из учредителей Республиканской партии Грузии в 1979 году, Давид Бердзанишвили прокомментировал ситуацию в интервью «Радио Свобода». Давид, как такое может происходить в стране, оформившей Евроассоциацию, и которая, согласно заявлению премьер-министра Ираклия Гарибашвили, уже в 2024 году намерена официально поставить вопрос о полноправном членстве в ЕС?
Да, разумно. Конечно, тот представитель грузинского патриархата, епископ, ведет себя далеко не лучшим образом. Естественно, при наличии таких порядков вступление в ЕС Грузии не грозит. Даже не то, что вступление. Это, конечно, противоречит всем основам минимального демократического стандарта. Постсоветская Грузия пока еще остается постсоветской. А это означает, что власть официальная и власть церковная, они правят вместе. Из двух субъектов состоит в Грузии власть. Одна из иллюстраций постсоветской ситуации является как раз поведение сардинского епископа.
Отметил Давид Бердзанишвили. Тем временем представители правящей партии «Грузинская мечта» намекают, хотя и не смеют говорить прямо, что любые попытки полиции силой обеспечить допуск группы мониторинга омбудсвумен в пансион могут привести к стычкам с группами религиозных фанатиков, готовых по призыву владыки Спиридона «умереть, но не позволить загубить невинные души детей». Это была цитата из еще одной проповеди главы Схалтской епархии. Георгий Кобаладзе для «Радио Свобода», Тбилиси.
Вы слушаете «Время свободы». Коротко вернемся к затронутой накануне теме срочной командировки на Камчатку вице-премьера Дмитрия Чернышенко. После того, как Владимира Путина задели слова Чернышенко о невозможности резкого усиления туристического потока в долину гейзеров на Камчатке. «Они там все вытопчут», — сказал в ходе обсуждения Чернышенко. И именно эти слова задели Путина. Я обратился за комментарием к руководителю программы по особо охраняемым природным территориям отделения Greenpeace в России Михаилу Крендлину.
Жалко вице-премьера Чернышенко, думаю, что он совершенно не собирался сегодня на Камчатку из разговора о новом нацпроекте по туризму. И когда Чернышенко о нем рассказывал, он сказал, что один из важных моментов, который надо учитывать при развитии экологического туризма, это оценка, в том числе, экологической нагрузки или рекреационной нагрузки, потому что иначе те природные особенности, в том числе, которые являются объектом вот этого туризма, могут являться, да, они могут быть просто уничтожены. И как пример привел долину гейзеров. Почему президент так болезненно на это отреагировал, я, честно говоря, не понял. Ему показалось, как я думаю, да, и он на это именно отреагировал. Причем он даже сказал, что Чернышенко имел в виду не это, но его задело, как он сказал, что типа разделение на там своих и не своих. И что для того, чтобы российским туристам, если все оборудовать, причем он сослался на какой-то международный опыт, не сослал какой, то можно увеличить, да, действительно, в том числе и поток туристов, в том числе в долину гейзеров. Почему после этого представитель правительства отреагировал таким образом? Ну, это, видимо, специфика взаимоотношений наших высших руководителей. Очень, кстати, с моей точки зрения, здраво это прокомментировал директор как раз Кронотского заповедника Петр Шпильнок. Ну, во-первых, в целом я согласен с господином Чернышенко, что, конечно, у любой территории есть вот эта самая емкость, так называемая рекреационная емкость, то есть то количество людей, которые могут там находиться, не навредив природным особенностям этой территории. Она, естественно, есть и у долины гейзеров, потому что это очень локальная территория. Как раз вот значительно увеличить количество туристов там невозможно, просто потому что это их санитар просто не поместится, даже если не говорить о том, что там все вытопчут. Это просто все равно размер этой территории. не позволяет. То есть он предлагает вполне адекватные меры, как можно действительно увеличить, ну, не в 10 раз, конечно, но на какое-то количество туристов, которые туда попадают, но при этом, например, увеличив сезон, в который могут эти туристы там оказаться, да, потому что сейчас сезон реально ограничен там 2-3 месяцами. Увеличив там транспортную доступность этой территории, но не просто какие-то там, не знаю, аэродромы или дороги в самом заповеднике, а на сопредельных территориях, откуда может быть более эффективно там можно людей доставлять там какими-то большими самолетами, вертолетами в долину, и тем самым, как бы не увеличивая количество людей одновременно на этой территории, которая действительно может привести к нехорошим последствиям, а просто увеличить, ну, в целом, увеличить количество людей, которые, в принципе, могут туда попасть. Вместо этого, да, примерно отправил бедного Чернышенко непосредственно на место разбираться, как можно единовременно там увеличить количество туристов. Но я надеюсь, все-таки это так не будет, а будет именно принято предложение как раз заповедника, потому что, еще раз говорю, с моей точки зрения, нездравое. Речь о переводе заповедника в нацпарк не шла. И я надеюсь, она и не пойдет, потому что, ну, во-первых, у нас закон сейчас это не позволяет. Во-вторых, это и несмысленно, потому что, ну, вот, в заповеднике очень небольшая часть территории, она используется в рекреационных целях, практически это вот долина гейзеров и там Узон. Это очень небольшая часть заповедника, и ради этого переводить его в нацпарк, огромную ценнейшую природную территорию, объект всемирного наследия, я надеюсь, ни у кого таких идей не возникнет. И я надеюсь, что в результате все-таки будут приняты адекватные меры, даже несмотря на вот такое, с моей точки зрения, не совсем правильно понятое, я бы так сказал, воспринятое высказывание президента. Тем более, что это было именно высказывание, да, там, поручение, там, а это просто вот, ну, выразил свое мнение, но, понятно, у нас мнение первого лица воспринимается как руководство к действию, причем, с моей точки зрения, не самым адекватным способом.
Говорил руководитель программы по особо охраняемым природным территориям российского отделения экологической организации Greenpeace Михаил Крейндлин. Вы слушаете «Время свободы». Цех реквизита студии «Ленфильм» выселяют из помещения. Руководство студии уверяет, что это плановый переезд ради ремонта. Профессионалы говорят, что это разгром киностудии. Они запустили петицию с призывом не допустить гибели старейшей российской киностудии и ее материальных ценностей. Из Петербурга передает Татьяна Вольская.
Во дворе «Ленфильма» стоит бульдозер. С утра его ковш был полон барахлом. Художники-постановщики вылавливали оттуда бутылки 19 и 20 века. Те самые, которые на барахолках продают по 2000 за штуку. Несколько бутылок спасли. Рядом с бульдозером все еще валяются останки детской кроватки, настольная лампа, швейная машинка. На лестничной площадке цеха реквизита уже бывшего свалены горой чемоданы. И даже непрофессионалу видно, что они продавливают друг друга. Ассистент по реквизиту Екатерина Краснова нашла в одной из таких куч порванный чемодан Шерлока Холмса из знаменитого фильма.
Это просто вандальное и халатное отношение не только к территории Ленфильма, к исторической, но и к тем музейным экспонатам. Эта киностудия сохранила этот реквизит во время Великой Отечественной войны, когда были лихие 90-е, перемены руководства, разграбили половину студии, и все это все равно сохранялось, береглось, и все, что сейчас студия имеет, это все сейчас может просто потеряться. Здорово, что сохранилась большая коллекция, единственная в городе площадка для аренды исторического реквизита. И сейчас мы все этого лишаемся. Костюмы уже выгнали. В чудовищных условиях сейчас сохранятся петровских времен стулья, половины сломанные. Ну, это просто какой-то кошмар. Вот это место, где родилось кино в 1896 году, где был впервые показан первый киносеанс в России. И здесь кино продолжило существование и живет до сих пор. Это очень грустно и печально, что ради коммерческих фирм и бизнес-центров мы теперь покидаем эти места. Но просто мы хотим хотя бы добиться правильных условий, потому что это предметы музейного значения. То, что творится сейчас, стул на стуле, в грибковых помещениях, там просто невозможно дышать.
По словам Екатерины Красновой, сегодня разрушается весь сложный комплекс павильонов Ленфильма.
Мало того, что сейчас территория уходит в аренду под офисные помещения, абсолютно не имеющие никакого отношения к киношникам, к каким-то компаниям, и весь реквизит вот такой ценой пакуется в коробке. Прям есть приказ списать все, что непригодно. Что-то сломанное, все утилизировать. Я хочу обратить на это внимание. Да, он не в самом хорошем состоянии, но мы все равно им пользуемся. На заднем фоне, где-то по второму плану, где-то в расфокусе все равно нам нужно наполнение. Да, нам приходится подворачивать что-то. Да, нам приходится самим же его реставрировать. И это здорово, что киношники все-таки, когда берут в руки, ответственно относятся относится. Девочки, которые здесь работают, также занимаются реставрацией. Так вот, вот эту статью можно определить на 80% всего реквизита, в том числе очень ценного.
Пресс-секретарь студии Артемий Аграфенин предлагает не преувеличивать серьезность ситуации. Он не согласен с тем, что реквизит гибнет. По его словам, в гараж переехала не антикварная мебель, а советская.
Гараж – это помещение, которое мы вводим в людей, часть нашего культурно-выставочного центра. Он хороший, отапливаемый, полностью отремонтированный. Он часть музейной экспозиции считается, и как пространство очень хорошим является помещением. У нас очень много предписаний по пожарной безопасности. В здании требуется капитальный ремонт. И именно с целью сделать этот самый капитальный ремонт, а его нельзя сделать при наличии там реквизита и мебели, мы начали постепенно перевозить вещи в другие помещения на киностудии «Ленфильм». Антикварный реквизит еще пока никуда не переехал. Он переедет в последнюю очередь. На данный момент нету никаких планов на сдачу этого помещения под офисы.
Лариса Трескина много лет работала в ЦПС, цехе подготовки съемок. Она до сих пор секретарь профсоюзной организации «Ленфильма». Позиция руководства киностудии ее возмущает.
Это вранье. Там стоит бюро с картиной «Шерлок Холмс» английского производства. Это что? Это не антикварная мебель? Все стоит в гараже. Диваны, тоже карельская береза. Они тоже антикварные. Один после реставрации, который восстанавливал Герман, ну, с Довлатова. Но еще я вам скажу, что у меня была раньше, ну, реставрационная мастерская над этим гаражом. И все время они бегали, что на машины капают. Там просто в этом пространстве еще течет труба. Сейчас отопление отключено. Там надо долбить потолок и пол, потому что потом будет капать. Это все пойдет на мебель. Там миллионные вещи на брусчатке. Резины кинули куски.
По словам Ларисы Трескиной, это разгром Ленфильма. И он проходит так тихо, потому что на киностудии вышел приказ, что те, кто работает в штате, не имеют права общаться с журналистами и даже выкладывать фото и видеоматериалы о переезде в соцсетях. В своем открытом письме в Министерство культуры работники Ленфильма пишут: «Мы, работники киноиндустрии, обеспокоены вандализмом, отношением нового руководства к наследию киностудии, новым принципам хранения, а по факту уничтожения реквизита, исторической мебели, исторических костюмов». Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Это был информационный дайджест «Время свободы». Слушайте нас на сайте Русской службы Радио Свобода и на основных платформах подкастов. Подписывайтесь на телеграм-канал «Время свободы». Продюсер этого выпуска Андрей Амочкин, автор ведущий Андрей Шароградский. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».